Почему существует мужчина и женщина? Почему не создали что-то такое общее? Там, творение, ведь говорится, почему...
Мужчина и женщина в нашем мире олицетворяют собой ту структуру творения, которая изначально создана несовершенной и которая в исправлении себя должна достичь интегрального совершенства.
Здорово. Можно то же самое, но попроще.
Значит, творение, оно одно. Есть высшая сила, которая создала творение. Для того, чтобы это творение достигло уровня этой же высшей силы. То есть Творец создал человека, прообраз человека, духовный образ человека, душу так называемую, для того, чтобы эта душа достигла его уровня. Уровня совершенства, вечности. Для того, чтобы эта конструкция смогла достичь такого совершенного уровня, она должна пройти все этапы осознания своей природы, осознания природы высшего уровня, который мы называем Творец, и совершенствовать себя до этого уровня. Вот, для того, чтобы помочь человеку усовершенствоваться, возрастить себя до уровня вечного и совершенного существа, такое возможно. Для этого создана ему определенная среда вне его, вне каждого из нас. Эта среда, которая вокруг нас, она состоит из меня и всех остальных, которые делятся на мою, так сказать, спутницу жизни, так, и всех остальных, которые являются окружающей средой. Значит, это все человечество. Ну, естественно, и живая природа, и животная, и растительная, не живая.
Тут Миша...
Так вот, все это вместе разбито специально на группы, подгруппы, виды, классы и так далее, специально для того, чтобы человек, исправляя себя, смог включить в себя все эти части природы как одно интегральное целое. И тогда он станет равным Творцу. Каждый из нас.
Вот эту часть я понял. Просто Миша не до конца дочитал вопрос, а тут очень смешно звучит вопрос. Почему не создали нечто одно, женмуж, например? А вы как раз и сказали, что создано одно творение.
Минуточку.
Откуда же берутся женщины и мужчины?
Так я вам сказал, что творение, в принципе, оно одно.
Так.
Но для того, чтобы дать ему возможность достичь совершенства, для этого разделили его на множество частей. Неживая, растительная, животная, человеческая природа, в нашем мире классы, виды, подклассы и так далее, для того, чтобы человек, работая над собой, интегрально включил в себя всю эту природу в себе.
В том числе, значит, и на мужчин и женщин.
Да, конечно. Поэтому
то есть мы на самом деле мужчина и женщина одно целое?
Общее творение... Когда мы поднимаемся духовно на свой исправленный уровень, оно одно. Нет мужчин, нет женщин, все сливается в одно абсолютно целое.
А в каком месте это творение
разделяется? К этому изначально мы, в принципе, и стремимся.
Угу.
Подсознательно мы к этому стремимся.
А в каком месте разделяется вот, на мужчину и женщину? Откуда берутся у нас на Земле
это
мужчины и женщины?
Это разделение уже происходит в духовном корне. Всего мы насчитываем в духовных мирах 5 миров. Так вот, в 4-м мире от нас, то есть в очень высоком мире, называемом Ацилут, там уже происходит разделение на мужскую и женскую часть. И оттуда уже нисходит в наш мир мужская и женская части творения, которые в нашем мире материализуют все делящееся на плюс и минус, на мужскую и женскую часть.
Кто плюс, кто минус?
Смотря как смотреть.
Как хотите, посмотрите, только скажите.
А у меня нет разницы.
Но вы же сказали плюс и минус.
Мужская и женская часть.
Хорошо, с моей точки зрения, кто плюс,
не знаю.
Кто минус. То есть каждый определяет, как он хочет?
Каждый определяет, как хочет. Нету минуса без плюса и плюса без минуса. Это все взаимно дополняющие две части творения, без которых одна не может существовать без другой.
Ну ладно, я определил, кто плюс.
Нет, так это не важно, как вы определили. Важно то, что не имеет значения, кто плюс, а кто минус. Важно, как они между собой интегрируются и приводят себя к совершенному виду, когда именно на взаимном дополнении друг к другу и возникает совершенство.
У нас вопрос от Давида из Филадельфии. Да. Он спрашивает. Вопрос так звучит. Мужчины млеют перед красотой женщин. Женщины перед толщиной его кошелька. В чем причина этого явления?
Потому что женщины более умные, чем мужчины.
Так.
Более рассудительные. Более ближе к природе. Не поддающиеся своим чувствам. Так у них, по-другому устроена вся оценка ценностей. И поэтому они оценивают в жизни все, исходя из, гарантии выживаемости. А мужчина на все в жизни обращает внимание только из возможности наполнения, наслаждения. Вот это краеугольная, я бы сказал, разница, отличие между мужской и женской частью творения. В этом они и могут дополнить друг друга. Потому что без фантазии мужчины и без приземления женщины невозможно создать ничего конструктивного.
Значит, когда вы говорили плюс и минус, вы имели в виду свойства, что определенные свойства у женщин изначально заложены и определенные свойства у мужчин.
Ну, а чем же они отличаться должны чем-то?
Я пока не понял. Вот сейчас, мне кажется, если начал чуть-чуть понимать.
Если это две части творения, то, конечно, в ней должны быть какие-то различия. Женщина – это свойство получения, свойство земли, свойство притяжения, свойство жизнеобеспечения, продолжения, рождения и так далее. А мужчина – это свойство развития, наоборот, отрыва от реальности и так далее. Угу. Поэтому развитие все происходит под воздействием мужской части. Но где это развитие происходит? В женской части.
А есть ли духовный корень такого явления, что мужчинам так нравится смотреть на женщин?
Да, мужчинам легче в нашем мире, потому что достаточно посмотреть на красивую женщину, он уже наслаждается. А женщине на красивого мужчину посмотреть совершенно нет никакого наслаждения. Она наслаждается тем, что есть у нее. А мужчина наслаждается более оторванным, абстрактным объектом.
Значит, мужчины, которые тратят время на качание, спорт, приводят себя в...
Для чего они это делают?
Ну,
вообще,
для женщин, нравится
вообще
женщина.
В принципе, что бы ни делал мужчина в жизни, для того, чтобы выглядеть привлекательным в глазах женщины. Но со своей меркой, как ему кажется.
Ну да, так это неправильно, что они качаются для нее.
Вы не советуете?
А? Для
не советуете тратить на это время?
Я извиняюсь, конечно.
Нет.
Относительно тебя говоря.
Не-не, Миша, мы так в принципе.
Женщины не обращают внимания на внешность мужчин, они этого не видят. Практически не видят. Потому что у них совершенно другое восприятие. Они видят по-другому мир. Это два разных существа, абсолютно из разных миров. То, что происходит такая нивелировка в нашем мире, и такая разница между полами стирается, это только нам в ущерб.
Еще одна грань плюса и минуса. Вы сказали, мужчина и женщина из разных миров.
Да.
Перед этим вы произнесли название мира Ацилут.
Да.
Кто из Ацилута, а кто нет?
Зарампин мира Ацилут – это прообраз мужчины, а Малхут мира Ацилут – прообраз женщины. Но это действительно две разные части. Это не то, что они находятся в одном мире, это потому что они там находятся перед нисхождением в наш мир.
Непонятно, но интересно.
Часть Творца в нашем мире реализуется в мужчине, а часть творения в нашем мире реализуется в женщине.
Так, вот вопрос от Инессы из города Рига. Вот что она спрашивает. Если душа жила в одной жизни, в теле женщины, в следующей жизни она тоже воплощается в тело женщины или может воплотиться в тело мужчины? Или проще, говорит она, что должна сделать женщина, чтобы родиться мужчиной?
Ничего не поможет.
Что не поможет?
Ну, я ответил. Ничего не поможет женщине, чтобы родиться мужчиной. Она родится женщиной. Потому что это зависит от сорта ее души. Если душа женская, она постоянно будет перевоплощаться как женщина, пока себя полностью не исправит, не реализует, не достигнет своего совершенного состояния. То же самое с мужской душой. И в итоге те, кто себя правильно реализует, абсолютно не чувствуют никакой разницы между тем и этим. Потому что в итоге происходит слияние, взаимное дополнение, и исчезает абсолютно какая бы то ни была разница. Происходит соединение в одно общее целое.
Почему мужчина, я в кавычках, конечно, да, говорю, да? Почему мужчина содрогается при мысли о том, что он может родиться женщиной? И почему большинство женщин хотели бы родиться мужчиной? Чем это вызвано?
Подсознательно у нас, в нашем мире, соответственно, с духовными корнями, мужчина чувствует себя больше, более свободным, более независимым. И на самом деле, в соответствии с тем, как устроено общество, потому что это общество устроено, исходя из тех естественных, природных склонностей и свойств, которые есть в мужчине и женщине. Для женщины в нашем мире самое необходимое и главное – это семья, свой круг, очаг, что называется, и тот, кто находится внутри него. Кроме этого, практически ничего больше ее не интересует. Естественно, ни политика, ни что находятся там всякие далекие географии и так далее, никакие там большие порывы. Это свойство женского, женской души, и от этого никуда не денешься, и не надо никуда деваться. Это очень нужное свойство, потому что благодаря ему именно и происходит развитие человечества. Благодаря ему происходит размножение, продолжение рода и так далее. Мужчина же, благодаря тому, что он оторван от всех этих проблем и стремится именно выйти за пределы этого очага, за пределы этого круга, у него свойства совершенно другие. Фантазии, порывы, игры всевозможные и так далее. Все время рвется наружу. И это заметно уже с молодых лет у мальчиков, у девочек. Но вот это свойство мужчины, оно дает возможность развития. Но это развитие происходит все равно в женщине. Потому что мужчина сам не развивается. И практически, если он выходит за пределы этого круга, он выходит подсознательно для того, чтобы вернуться за своей добычей. И заслужить, что ли, одобрение в глазах женщина. Это работает всегда, независимо от как, в каком времени мы живем и что за проблемы могут быть в наше время.
В связи с тем, что вы сказали, возникает такая мысль, давно известная, и в литературе это описано, о том, что в принципе женщина строит карьеру мужчины.
Да.
Она толкает его по жизни, она его как двигатель.
Она его не обязательно толкает в этом направлении, в котором надо. Но то, чего он достигает, чтобы найти одобрение в ее глазах. И поэтому это так и определяется, что за каждым удачным мужчиной стоит, так сказать, ну, породившая все это жена.
Угу. Ну что?
Да, следующий у нас вопрос.
Я как понимаю, вы удачники, да?
Удачники...
Да.
Да?
Ну, задавай вопрос.
Мы считаем себя удачниками.
Да, значит, женщины, они физически слабее, мужчины сильнее. Ну, как правило, сегодня тоже.
Физически в каком смысле? Женщины более выносливы, мужчины более сильны. Есть разница, да ведь?
Да.
У женщины огромный запас выживаемости.
Терпение.
Ну, это относится к терпению, к этому относится поглощение стрессов всевозможных, демпфирование всевозможных отрицательных воздействий. То есть это вообще уникальный организм и отношение ко всему. Именно благодаря тому, что замкнуто внутри и может существовать, не ощущая ничего извне. Главное, чтобы внутри все существовало в ее круге, так сказать, под ее влиянием, властью, тогда все нормально. А у мужчины нет. Именно благодаря тому, что он слишком восприимчив к внешней среде, связан с ней, поэтому он намного более неустойчив. И хотя у него есть силы, сила терпения, сила выживания, страдания, приспособления в нем намного меньше, чем у женщин. Так сделано природой специально, чтобы смогли дополнять друг друга. То есть мужчина, в принципе, вы говорите, он сильней. Он сильнее просто физически вдарить один раз. А продолжи это на целый год, женщина будет сильней. Да мы видим, даже потому, как они выживают, в каких условиях, растят детей, а мужчина, оставляющий женщину, практически не... Ну, он углубляется там в какую-то свою карьеру, может быть, или во что, но пока он все равно не в семье, его не быт, не сам он как-то не устроен.
Это все тоже...
Даже несмотря на то, что в наше время это сравнительно легко можно себя автоматами обслужить, да, всякими полуфабрикатами, там, кухнями, там, стирками и так далее. Все равно.
Это тоже имеет духовные корни, то, что женщина...
Ну, естественно, это все исходит из духовных корней. Да? Конечно. Откуда же еще происходит? Все сверху вниз, все, так сказать, не сходит.
Если мужчина прообраз в нашем мире, мужчина прообраз как бы творца, а женщина творение, то но почему все, женщина рожает?
И то, и другое, это же в несовершенстве в нашем мире предстает перед нашими глазами. Прообраз это обратный, который должен достичь своего исправления и стать подобным. В нашем мире почему женщина рожает? Именно потому, что рожает, это значит, создает следующее, более совершенное продолжение себя. Mm-hmm. Так, копирует как бы. Так это исходит только из творения. Женщина является творением. Мужчина подобен творцу, женщина подобна творению, поэтому она и порождает все следующие, более продвигающиеся, так сказать, свои образы.
Рожать – это же создавать что-то новое. Это только творец может.
Почему? Нет, творец создает в творении. Из творения рождаются его следующие всевозможные там трансформации, пока не дойдет до полного совершенства.
О, тогда получается, что творец, он как мужчина в высших мирах, да? А творение как женщина, и творец исполняет там роль мужчины, а рожает все равно творение?
Конечно.
И в духовных мирах тоже?
Творцу нечего рожать. Потому что он совершенный. А творение рожает, потому что порождает из себя все новые, более совершенные виды. Поднимаясь как бы по ступенькам. Сегодня я один человек, завтра другой, послезавтра третий. Если я все время улучшаюсь, называется, что я себя рожаю. Рожаю из себя свой следующий, более совершенный образ.
Угу.
Вот это с творением происходит.
Не значит,
творцом.
В нашем мире мужчина не может рожать, потому что он по корню как творец.
Творец.
Как творец означает, что мужчина в результате будет...
В результате своего исправления будет подобным творцу по свойству отдачи. Женщина в результате своего исправления будет подобна исправленному творению в свойстве получения. И тут они соединятся между собой, и между ними возникнет такое соединение, которое выявит именно духовную, высшую, совершенную жизнь.
Я правильно понимаю, когда... Вы говорите, что он будет подобен Творцу, то вы говорите о том Творце, который в Ветхом Завете называется Богом, который все создал.
Допустим, да.
Прямо таким будет
прямо
мужчина?
Прямо о нем.
Нет, мужчина будет именно вот таким, как он?
Нет. Мужчина, когда будет вместе с женщиной, будет таким, как он.
Ага. А какой он?
Свойство отдачи, абсолютное свойство отдачи.
А как иначе можно назвать свойство отдачи? Мы не понимаем, что это.
Отдача? Любовь, выход из своего эгоистического желания вовне себя, как бы. Вовне себя. Какие существование же... над собой, а не в себе.
Какие желания вы называете эгоистическими?
Все желания, которые устремлены на самонаполнение.
Если я посреди ночи по звонку товарища встаю и еду там в конец противоположного города, чтобы ему помочь с его сломавшимся автомобилем.
Да хоть вы себя повесьте ради товарища, ну и что?
Ну я же не ради себя это делаю.
Мы же не говорим о действии, мы говорим о намерении. Вы для чего
это? Вы не говорили слово намерение.
Ну, а намерение, оно определяет действие.
Значит, не важно, какое действие я совершаю, важно его с какой
намерение.
Целью.
Да.
Да?
Да.
Так вот я совершаю с целью помочь товарищу.
Действительно?
Ну, конечно.
А как вы это проверяете?
А что мне проверять? Что бы я ехал ради себя, что ли, через весь город? Я бы
ради
спал
него.
За белую душу. Ну, конечно.
Как вы это проверяете, что ради него?
Я не понимаю, ваш даже вопрос. Как я проверяю? Никак, я еду и все.
Он ваш товарищ? Он ваш товарищ?
Ну, конечно.
То есть он вам дорог?
Ну, конечно.
То есть вы как бы делаете ему, как бы делаете себе? Вы же чужому так не делаете?
Нет, чужому так не
делаю. А, ну так значит, потому что в нем есть ваша часть. Он вам дорог. Вам эгоистически этот человек дорог. Не безразличен вашему эгоизму. Вы хотите, чтобы ему было хорошо, потому что в таком случае хорошо вам. Будет ему плохо, будет плохо вам.
Это значит тоже эгоистическое желание?
Конечно, это эгоизм.
Так если так подходить, тогда получается ни одного желания нету не эгоистического?
Нету ни одного желания не эгоистического. Вы должны полностью приподняться над своим эгоизмом. Тогда вам будет вообще совершенно безразлично, кому отдавать и кому влиять. Любому человеку в мире или Творцу. Совершенно безразлично. Так что у вас не будет уже расчетов, каким образом это соотносится со мной.
А почему меня должно тянуть, отдавать какому-то незнакомому человеку?
Вас не будет тянуть.
Ну, вас вы так говорите так, как будто бы вот
нет, вас природа, заставит.
Что заставит?
Заставит. Заставит, как сказать, овладеть этим свойством.
А зачем это нужно?
Зачем это нужно природе? Ну, Творцу? Это одно и то же.
Природа и Творец это одно и то же.
Это одно и то же, да.
Так,
зачем
хорошо.
Это надо?
Да.
Для того, чтобы вынудить вас стать совершенным.
Так а в чем совершенство? Я не понимаю.
Совершенство в отдаче.
Опять. Мы замкнули круг.
Ну а что сделаешь? Так постановила природа. Вы еще этого не понимаете.
То есть Творец создал так, что я должен как бы отдавать всем...
Абсолютно все себя.
А мне,
подняться и все.
А зачем мне это нужно?
А вы почувствуете, что для вас это самое наилучшее состояние.
В чем?
Этого не объяснишь, товарищ Женя. Это вот...
Но все-таки...
Нет, невозможно объяснить. То есть... возникает у человека на каком-то этапе его существования, в каком-то его кругообороте жизни такое желание подняться над жизнью, а не существовать дальше. Просто предыдущие кругообороты жизни уже наложили такой отпечаток, когда он уже предчувствует, что и это пройдет так же, как все остальное, бессмысленно. И тогда он начинает думать. Возникает вопрос о смысле жизни. Снова пошел на следующий круг, а дальше чего? Вот когда у человека возникает этот вопрос, ему обязательно надо подняться над собой. Он так чувствует. И понять, есть ли смысл вообще во всем этом. Особенно сегодня в мире мы видим, что у людей возникают эти вопросы. В чем смысл жизни? Как она кончается? Для чего она существует? Зачем существует человек? Детские вопросы в взрослых людях. Ответов нет. Постепенно человек входит в страдания и в депрессию, должен на них отвечать.
Я иначе задам вопрос. Я очень быстро с вами согласился в том, что все мои желания эгоистические, в силу того, что мне довелось прочитать несколько ваших книг, естественно.
А, я думал, опрометчиво.
Ну, в общем, опрометчиво. Вот. Но я не думаю, что с одной стороны с нами согласятся зрители, которые нас сейчас смотрят, я надеюсь. С другой стороны, у них тоже есть возможность почитать книжки, они меня тоже догонят.
Вы можете обратиться к психологам, к физиологам.
Это не важно.
К биологам. Они все вам расскажут то же самое.
Но поскольку, допустим, и они тоже вместе со мной согласились с вами, что да, действительно, наши намерения все эгоистические, угу. И поэтому хотим или не хотим, мы все время ищем выгоду для себя.
Любимого.
Естественно. В силу этого у меня и вопрос. Угу. Вот это ваша отдача, о которой вы говорите.
Да.
Которую создал Творец, и к которой я почему-то и все остальные должны прийти. Угу. В чем моя выгода в том, чтобы я к этому пришел?
Это самое комфортное и хорошее свойство.
Так.
Но сегодня вы этого не осознаете, не понимаете, что можно сделать.
Почему я не осознаю? Почему он сделал так, что я не осознаю?
Почему вы не осознаете? Вы понимаете, что вы не осознаете. Почему он сделал так, чтобы вы это изначально не осознавали? Чтобы вы эгоистически не устремились к отдаче.
Тогда я иначе спрошу. Значит, это отдача настолько...
Оторвана
что-то...
от вас?
Не-не, другое.
Да.
Эта отдача, она настолько какая-то там, я не знаю, сладкая, что ли, что он боится, что если я увижу эту сладость, то я опять помчусь к ней эгоистически,
да.
бросив все наслаждения эти, потому что там больше, чем
конечно,
здесь.
Конечно, и совершенство. Вечность.
Вот вы совершенство и вечность называете отдачей?
Нет. Свойство отдачи позволяет человеку ощутить себя вечным и совершенным.
А можно сказать...
Но вот этот психологический барьер, когда он переходит из нашего мира в вечный совершенный мир, в такое существование, в такой объем, в такое измерение.
То есть там, где не умирают?
Он не чувствует себя умирающим. Потому что умирание это ощущается только внутри эгоизма. Потому что в нем-то ощущается получение, исчезновение, наслаждение и так далее. А в свойстве отдачи этого нет. Там полное, абсолютное, постоянное течение.
Можно сказать, что переход из природы этого мира, который вы называете эгоизмом, в природу высших миров, которые вы называете отдачей, это происходит как рождение?
Это рождение, духовное рождение человека. До этого он животное, после этого он называется человеком.
Когда я родился в этом мире, то мне дали природу, которая называется эгоизмом, и меня как бы не спрашивали об этом. Вот я родился, я себя таким вот ощущаю. Я не чувствую себя эгоистом. Мне неплохо от того, что я эгоист. Mm-hmm. Во всяком случае, я не знаю, что мне плохо. Когда я рождаюсь в духовных мирах, я тоже рождаюсь уже в новой природе. Вот в этой отдаче.
Я не знаю, что значит вы рождаетесь
ну,
вообще. Как
я
вы
ощущаю
это представляете?
Себя.
Вы ощущаете себя заново рожденным. Совершенно в ином свойстве. И в этом... И причем одновременно с этим вы существуете в этом нашем мире. Вы чувствуете и видите все, что происходит вокруг. Но ваше измерение этого мира, его, ваше отношение к нему, ваши мерки все, они становятся абсолютно иными. Ну, совершенно.
Как бы менталитет мой меняется, да?
Ну, менталитет, хорошо.
Ну, как бы, я сказал.
Ну, допустим, как бы.
И женщины, и мужчины одинаково...
Абсолютно.
Я не знаю, мне нравится.
Но, как...
Он бы не против,
да.
Но кто пустит?
А, минутку. Только что вы сказали, меня заставят, и через минуту говорите, кто пустит.
Нет, если ты хочешь, то тебя не пустят.
Ага, если не хочешь, то заставят. Ну, вот это уже, да, красиво.
Я бы хотел уточнить насчет намерения. То, что мы сейчас говорили об отдаче, я не знаю, я правильно понял, это не имеется в виду физическая отдача один другому. Там,
нет,
сегодня
нет,
миллионы
нет.
людей это делают.
Нет, это глупости, конечно.
То есть имеется в виду намерение. А что,
именно
такое,
намерение.
Что это такое
то
вообще?
Есть, ради чего я совершаю это действие?
Угу.
Кто от этого выигрывает?
Ну, что-то такое внутреннее. То есть
это очень серьезная, да, это очень серьезная вообще проблема, потому что человек должен заниматься при этом... углубленным самоанализом, и когда он начинает этим заниматься, он видит, насколько не хватает у него для этого внутренних определений, измерений, ощущений, всевозможных сравнений. И здесь вот и происходит его внутреннее развитие. Этим он и начинает развивать свою душу. То есть тот компаративный аппарат между добром, злом, себя, остальными и так далее, который практически у обычного человека отсутствует. Когда он это развивает, он начинает ощущать, что у него появляется какая-то внутренняя полость, которую он может заполнить новым отношением к другим. Именно вот эта полость и называется душой человека. И постепенно образуя ее, организуя ее из своих усилий, рожая ее, создавая ее, он таким образом создает свою душу.
Это происходит между мужчиной и женщиной?
Нет, это происходит внутри каждого человека.
Ага. А как это относится к мужчинам и женщинам? Для чего это?
У мужчин и у женщин это происходит одинаково. То есть в тех же стадиях роста, но под воздействием различных методов роста. Ну, это как бы, как в нашей жизни, для того, чтобы мужчина, как в нашей жизни мужчина существует, он все-таки по-другому существует в своих интересах, в работах, в увлечениях, во всем. У него немножко другая жизнь, мужская жизнь, не женская жизнь. И они очень отличаются, хотя вроде бы мы так рядом и незаметно все это протекает, но это она очень разная. И психологически она совершенно такая чужая, как бы, отделенная одна от другой. Так вот, в духовном мире тоже мы вроде бы как бы существуем параллельно, но методика развития духовная, она очень отличная у мужчины и у женщины. И мужчина внутри себя состоит из мужской и женской части, женщина внутри себя состоит из мужской и женской части. Они это раскрывают, и затем, когда уже проходит высший мир, там уже происходят особые взаимоотношения между общей мужской и общей женской частью на свойствах отдачи построенной. Это не имеет отношения к телам.
Вы сказали, что у мужчины есть мужская и женская часть, у женщины есть мужская и женская часть.
Мы взаимно включены в друг друга. Если вы возьмете и спросите всяких физиологов, биологов, они вам тоже скажут, что столько там всяких хромосом и вообще всяких биологических основных свойств есть, ну, у нас общих. У женщин мужская часть есть какая-то, у мужчин женская какая-то часть есть.
Так вы говорите о хромосомах?
Я говорю о включении духовных свойств друг в друга.
Вы но говорите о свойствах?
На уровне нашего мира, как следствие этого, это существует.
Когда вы говорите мужская и женская часть, вы имеете в виду свойства, я правильно понял?
Да.
Что во мне, в мужчине, есть и женские, и мужские свойства.
Да. Какие? Но преобладающие, конечно, мужские.
Ну, я надеюсь.
Ну, вроде так кажется.
Вам со стороны виднее. Да. Я-то вообще думал, что у меня одни мужские. Поэтому у меня и вопрос.
Нет,
какие во мне женские?
Это просто неграмотно.
Хорошо, я и спрашиваю, какие во мне женские?
Вы, наверное, плохо учили в школе.
Вы сейчас опять про хромосомы?
Забыли.
Вы же вроде говорили о свойствах. В школе мне кабалу не преподавали.
Нет, это не кабала, это не кабала.
А я не спрашиваю вас про
кабалу. Кабала или биология, или ботаника, или геология, неважно, о чем мы будем говорить, это одно и то же. На всех уровнях все мироздание построено на одних и тех же условиях. Только разница в самой материи. Более грубая, менее грубая. Но соотношение между ее частями абсолютно одинаковое.
Вот я вернусь потом к вопросу, который задал. А сейчас я просто не могу сдержаться. Значит, если я ботаник, окажусь в духовном мире, так я что, буду бабочек там ловить? Только честно.
Нет.
Вы только что сказали ботаника, биология, все на всех уровнях. Вот вы так говорите, я так слышу.
Я понимаю вас. Действительно.
Хотя на самом
деле...
Но
это непросто.
Нет, ну я не спорю. У нас будет тема, которая называется «Просто о кабале» или «Все о кабале». И мы вас там...
Поймаем.
Я думаю, что мы, да.
Поймаете,
я думаю, что мы сможем. Не поймаем? Почему? Я думаю, что нам с Мишей просто
вы
удастся
меня
задать
так
вопросы.
Вы меня призвите так, чтобы я смог объяснить.
Да,
вот
что вам удастся объяснить, почему кабала, во-первых, действительно наука, несмотря на то, что это не физика и не химия.
Нет, это не физика и химия.
О! И наоборот, почему физика и химия, биология и ботаника вместе с бабочками все равно кабала?
Включается в кабалу.
Ну, вот там.
А лучше здесь... расскажите про женские свойства,
да,
которые у Жени.
А теперь
что
вернемся к вопросу, откуда у меня женские свойства и что вы называете этими свойствами?
Одни четкие свойства отдачи мужские, ну, они в нашем мире, естественно, что исковерканы все, или женские свойства получения, они не могут сами по себе существовать, как плюс без минуса. Как в любой амебе, туфельке, помните, изучали?
Да-да-да, я помню.
Название помню, правда, не будет, наверное, больше ничего.
Инфузория в туфельках, я
помню. Инфузория даже. Вот. Так вот, плюс-минус существует всегда. Без этого невозможна жизнь. Без этого невозможна жизнь. То есть, если мы хотим, чтобы что-то развивалось, развивающееся должно состоять из двух противоположных свойств. Одно, которое толкает к развитию, а второе, которое развивается. Так плюс и минус, сопротивление между ними, и на этом рождаются следующие свойства. Это может быть механический, это на неживом уровне, на животном, на растительном, неважно на каком. Поэтому в Каббале имеется в виду как свойство сопряжения Малхут и Бины, двух различных сил. Свойство Бина – свойство отдачи, свойство Малхут – свойство получения. Только на их взаимном между собой определенном равновесии строятся следующие свойства. Они могут что-то породить. И вот это мужчина и женщина, и плюс, минус, там, неважно, какие, на каких уровнях проявление этих двух свойств. Только в таком случае может существовать жизнь. Когда что-то получает, когда что-то отдает, когда переходит из одного в другое, и таким образом рождаются все новые и новые виды.
Значит, во мне есть два свойства.
В любом,
испорченная, да. Как вы сказали, отдача и получение. Получение, да. Женская отдача испорченная, пока испорченная, это мужское.
Да.
А получение – это когда я от кого-то что-то хочу получить, то есть использовать.
Нет,
кого-то.
Я имею в виду, что и ваше тело так устроено, и мысли, и желания. То есть на любом уровне – ментальном, физическом, физиологическом, на уровне желаний, на уровне свойств, что бы ни было, вы везде состоите из получающих и отдающих элементов.
И вот эти получающие, отдающие элементы – это и есть те плюс-минус, которые вы вначале определили как мужчину и женщину.
Да, исконные свойства эти, да. Угу. Исходные.
Ну, вот у нас есть еще один вопросик. Он из Чехии, без подписи. Если посмотреть на женщин, такой умный вопрос, серьезный. Если посмотреть на женщин сквозь призму истории, то видно, насколько они быстро и качественно развиваются. В то же время мужчины реально отстают и уже во многом уступают женщинам. Чем это вызвано в развитии?
Я не знаю, в принципе, я насчет этого, откровенно говоря, серьезных работ не видел.
Не, имеется в виду здесь, как я понимаю, что женщины все время сидели дома, такие дни в школу не ходили, не учились.
А
потом вдруг рывок такой, они стали учеными, известными, занимают какие-то положения серьезные. Просто реальный скачок на глазах.
Я лично не вижу в этом ничего положительного. Поэтому я подумал, где же он взял такие сведения, думал, на физическом уровне. То, что мы наш мир исковеркали настолько, что женщина вышла из своего естественного круга и начала заниматься политиками и всевозможными такими совершенно несвойственными ей профессиями, я не считаю, что это положительный вообще какой-то результат в нашей эволюции, в нашем развитии. Абсолютно нет.
Вы говорите это...
Я считаю, что в итоге будет обнаружено, насколько это приносит большой вред всем. Абсолютно всем. И мужчинам, и женщинам. В этом отношении равенство должно быть в возможностях, но не в нивелировке между полами.
Много лет назад в России был создан так называемый домострой. Помните? Правила поведения. И там очень четко прописывались так жестко поведение женщины, как она должна там сидеть, и мужчина там в случае чего вожжами должен был ее учить. Вы не к этой категории людей принадлежите? Вы сейчас о чем говорили?
Нет.
Или вы о чем-то
Каббала,
духовном?
Она не издала эти законы домостроя.
Это точно.
Так что это... всем известно даже, какие законы существуют в этом отношении в Каббале. Никогда... Тут не может быть даже речи о том, чтобы поднять руку на жену, воспользоваться тем, что ты сильнее ее физически.
Это нет, вообще... я не это имел в виду. Вы сейчас что-то... говорили...
Домострой – это когда каждый понимает круг своих обязанностей, взаимно дополняют для создания гармонии внутри этого круга семьи. Я не понимаю, если это такой нормальный домострой, то чем это плохо?
Ну, чем плохо, что женщина, там, не знаю, президент? Чем это плохо?
Ничего в этом плохого нет, кроме того, что это противоестественно. А то, что противоестественно, оно плохо, потому что оно против законов природы.
Так объясните.
Это значит, это просто говорит о том, что мы настолько исказили все, что женщина выходит на профессии и на уровни, которые не свойственны ей по ее естественным качествам внутренним, запросам, потребностям, То есть она настолько перестает себя чувствовать женщиной, что она вот должна обязательно быть вот такой вот ведущей. Это результат многотысячного неправильного развития, многотысячелетнего неправильного развития. Я не указываю на какую-то женщину там. Угу. Нет. Я говорю, они ни в чем, эти женщины, еще тысячи и миллионы таких, как они, лично не виноваты. Просто это все мы исказили настолько природу и наш человеческий вот этот общий домострой, что женщина не чувствует себя вообще привязанной в естественном своем круге. Она вдруг теряет с ним связь. Человечество вот к такому уровню подходит сегодня, что оно вообще теряется. Мы чувствуем, как мы теряемся. Мы не знаем, что будет завтра, мы не можем уже понять вообще, как мир существует, как нам обустраивать общество наше мировое, и каждый в себе, рушатся семьи, дети уходят из дому, наркотики и все прочее. Как частное явление этого, и женщина тоже покидает семейный свой круг и выходит наружу. Но это все результат искажения природы, а не подражание природе, когда мы бы нашли бы гармонию в этом.
Как это в идеале выглядело бы?
В идеале это выглядело бы как дополнение одного другому, когда бы ни мужчина, ни женщина не испытывали бы никакого дискомфорта ни между собой, ни внутри себя, и главное, самое главное, со своей жизнью, со своим вечным предназначением, со своим ощущением совершенства. Дело в том, что когда человек выходит из себя и начинает дополнять, тем более своего партнера, то он начинает ощущать в этом слиянии с противоположным ему существом, но близким, с одной стороны, и противоположным, с другой стороны, он начинает ощущать с ним такое равновесие, такое совершенство общих свойств, когда внутри раскрывается высший мир, вот это состояние, которое называется райским садом, откуда были изгнаны Адам и Ева, да, после того, как нарушили вот этот запрет и вкусили, так сказать, от дерева добра и зла. Что значит вкусили? То есть раскрылся между ними змей, эгоизм. И вот между ними, когда он раскрылся, тут и появилось сразу же их потомство, которое убивало, и убило друг друга, и с тех пор мы друг друга так и убиваем. То есть идеальное состояние наше, когда мы начнем исправляться, это достичь такого состояния, когда между мужчиной и женщиной возникает состояние, называемое райский сад. Это духовное состояние, дающее человеку ощущение вечности, совершенства, слияния с высшей силой природы. И это возможно именно благодаря тому, что мы так противоположно устроены.